Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. 7:05 на часах в студии в эфире радиостанции «Вагай». Наша передача выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области и адресована она слушателям старше 6 лет. Ну а сегодня у нас среда, 28 января. Ну а по народному календарю 28 января – День Павла. Многие замечали, что день на Павла ощутимо прибавился, поэтому и появилась в народе такая присказка «Павел взмок, день приволок». Человек, рожденный в этот день, надевал на себя в качестве оберега льняную рубаху и под подушку клал пучок льна, чтобы отвести дурные сны. Ну а также в народе примечали, если ветер на Павла, то год будет сырой, а если снежный буран днем – то предвещает мороз ночью. Ну и переходим к новостям. Принята программа подготовки празднования 70-летия Победы на состоявшемся пленуме областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Была обсуждена и принята программа подготовки празднования 70-летнего юбилея Великой Победы. В пленуме участвовало 75 делегатов от ветеранских организаций Тюменской области. Также в работе форума ветеранов приняли участие главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, заместитель губернатора, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских и первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов. С приветственным словом к участникам форума обратился главный федеральный инспектор в Тюменской области. Согласно поручению главы государства, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе одним из приоритетных направлений работы считает подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В русле этой благодарной задачи налажено эффективное взаимодействие всех ветвей власти, в первую очередь в деле улучшения условий жизни ветеранов войны, в дальнейшем совершенствование системы патриотического воспитания молодежи и освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации. Совсем немного времени остается до того, когда наши выпускники сядут за парты и начнется основная их работа. Это, конечно же, сдача единого государственного экзамена. В середине января в Тюмени прошло окружное совещание нормативного сопровождения и совершенствования технологии проведения государственной итоговой аттестации по программам основного, общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебных годах. По этому поводу в Большом зале областного департамента образования и науки собрались руководители отрасли всех регионов Уральского федерального округа, возглавил пятую по счету выездную встречу руководитель Роспотребнадзора Сергей Кравцов. В рамках совещания участники обсудили нормативные правовые особенности проведения единого государственного экзамена в текущем учебном году, а также проанализировали итоги контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в Уральском федеральном округе в прошлом жарком для учеников периоде. Кроме того, Сергей Кравцов ответил на вопросы журналистов. Он также отметил то, что в прошлом году единый госэкзамен по всей стране прошел максимально честно, в том числе и у нас, поэтому каких-то аномальных результатов мы не получили. Что же касается нововведений и изменений, то все они были опубликованы 1 сентября 2014 года и коснулись прежде всего трех дисциплин. Математика теперь разделится на базовые профильные уровни. Отметил также он, что в первый определен для тех учеников школ, которые не идут учиться в вузы, где этот предмет является обязательным вступительным испытанием. Ребята должны просто продемонстрировать умение использовать математические способности в обычной жизни. Еще одна особенность связана с иностранными языками. В 2015 году вводится устная часть экзамена. При сдаче русского языка решили отказаться от части А, что ранее уже было сделано при сдаче математики и литературы. Так постепенно отходит от тестовой части ЕГЭ и приближается к традиционной процедуре итоговой аттестации. Еще одно новшество. Впервые в этом году можно досрочно будет сдать русский язык и географию уже 14 февраля, не дожидаясь основной волны. Географию будут сдавать те школьники, которые завершили изучение этого предмета в 10 классе. Русский язык сдают выпускники, завершившие обучение и желающие улучшить свои результаты по этому предмету. Также Сергей Сергеевич рассказал, что в прошлом году впервые в открытом доступе появились примерные задания по всем дисциплинам. Опубликованы они и сейчас, и можно смело готовиться к летней учебной страде. Также напомнил, что обязательным для российских выпускников единый государственный экзамен как форма итоговой аттестации стало с 2009 года. С тех пор и нормы единого госэкзамена, и сама процедура подготовки и проведения несколько видоизменились. Так, в минувшем декабре все 11-классники написали сочинение, оно стало допуском к основному единому государственному экзамену. Тот же, кто не справился с заданием, может попытаться еще раз сдать или написать сочинение уже в феврале-марте. Но и также он отметил, что сегодня на пунктах установлено видеонаблюдение, за всем следят федеральные инспекторы и общественные наблюдатели. Ну а если возникнет потребность, как отметил Сергей Кравцов, в регионах создадут центры, где экзамен можно будет сдавать несколько раз в год. Это должно сделать бессмысленным списывание, ведь гораздо проще хорошо подготовиться. Ну, а о добровольным единым государственным экзаменом точно не станет, ведь как формат итоговая аттестация для школьников по обязательному русскому языку и математике, а также предметам по выбору, он закреплен в федеральном законе об образовании. Правда, Общероссийский народный фронт выступает с инициативой разрешить сдавать экзамены по билетам тем школьникам, которые не собираются поступать в вузы. Но пока что окончательного решения по этому вопросу не принято. Пока. Зима в разгаре, на полях лежит снег, хотя его в начале заморозков было немного. Да и в течение зимних двух месяцев тоже обильных снегопадов не наблюдалось. А ведь снег – это будущая влага на полях. Вы скажете, что об этом думать еще рано, а вот сельхозхозяйства, занимающиеся растеневодством и скотоводством, так не думают. Ведь, как говорится, какая зима, такое и лето. Чем больше влаги будет набрано весной от талого снега, тем больше будет хороших всходов зерновых, да и для травы, что идет на заготовку скоту, тоже влага необходима. Вот и проводят аграрии в течение зимнего периода работу по снегозадержанию, чтобы сохранить больше влаги. Урожай зерна, несмотря на капризы погоды, в прошлом году был хороший, убрали все, что было посеяно весной. Часть семян пошла на кондиционную обработку, подсушку. Семена для будущего урожая заложены полностью. Да и сейчас в хозяйствах не сидят, сложа руки. Надо вовремя завести корма на фермы, убрать и вывести навоз на поля. Да сколько еще всякой работы. Светового дня не хватит. Вот уже и приступили к ремонту техники. В первую очередь ремонтируются бороны, которые после готовности будут вывозиться в поле. Ведется ремонт сеялок. С наступлением уже более теплой погоды приступят к ремонту тракторов. Кстати, гусеничные трактора в хозяйствах используются при бронировании, так что перед выходом в поле они пройдут профилактический ремонт и, выполнив свою работу, вновь будут ждать следующей весны. В машинно-тракторном парке есть, конечно, и проблемы при ремонтных работах. Это запчасти, покупка которых упирается в финансы. Если что и выделяется с области, то ближе к весне. А пока приходится все приобретать за собственные средства. Хотя надо отметить, что за последние 2-3 года в хозяйствах района обновился парк сельскохозяйственной техники. На полях работают комбайны нового поколения, это Джон Диры и Нью Холланды. Что ж, работа в хозяйствах идет. Еще один зимний месяц пережить, а там и до тепла недалеко. И в продолжение рубрики «Здоровье». Каждый раз мы с опаской ожидаем наступления эпидемии гриппа. И многие тяжело переносят эти вирусные заболевания. Какая же эпидемиологическая обстановка у нас на сегодня в районе? Но во многом благодаря успешно проведенной кампании по вакцинации населения против гриппа, эпидемиологическая ситуация в районе достаточно спокойна. Надо помнить, что универсальные таблетки, которые защитит от ОРВИ, ученые пока еще не придумали. Поэтому необходим комплекс мероприятий. Во-первых, это одеваться по погоде, щеголять в легкой одежде без головного убора недопустимо. А самое главное – сухие и теплые руки и ноги. Обязательно нужно соблюдать режим дня. Люди умственного труда должны вести активный образ жизни. Можно сходить на лыжах, побегать на коньках и просто прогуляться по свежему воздуху. Те же, кто работает много физически, могут и на диване полежать в выходные дни. Что же касается питания, диеты в зимнее время не приветствуются. Питание должно быть обогащено белковой пищей, главным строительным материалом для иммунной системы. Это мясо, творог, сыр, рыба, сезонные овощи и фрукты. В обязательном порядке дополнить рацион напитками из местных ягод – шиповник, рябины, клюквы и брусники. Не забываем и о луке и чесноке – природном источнике бактерицидных веществ. У многих людей во второй половине зимы наблюдается снижение работоспособности и апатия. В этом случае могут стимулировать препараты растительного происхождения. Это женьшень, лимонник китайский и золотой корень. Но принимать их лучше до обеда, а гипертоникам только после консультации с врачом. И, конечно, чтобы обезопасить себя от гриппа, не рекомендуется посещать места скопления людей, различные развлекательные мероприятия. Там больше вероятность подхватить инфекцию и вирусы. При необходимости применять средства, повышающие иммунитет. Не нужно совершать трудовые подвиги и ходить на работу с кашлем, насморком, высокой температурой. Помните, что с вами рядом находятся люди, которые могут также заболеть. Прошлый год мы очень часто в наших передачах говорили о государственной программе софинансирования пенсий, но в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области 20 января 2015 года состоялась прямая линия с начальником отдела персонифицированного учета Татьяной Ковалевой по вопросам участия в программе государственного софинансирования пенсий. Татьяна Ивановна напомнила основные положения программы, рассказала об изменениях, внесенных в программу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии, государственной поддержки, формирования пенсионных накоплений. Какие же изменения произошли? Этот вопрос я задала начальнику управления Пенсионного фонда по Вагайскому району Надежде Евгеньевне Рыбьяковой. И также Надежда Евгеньевна ответила на ряд вопросов, которые более чаще задают жители нашего района. Надежда Евгеньевна, кто из участников программы в январе 2015 года может уплатить взносы в счет будущей пенсии?
Так, итак, до 31 января 2015 года первый взнос в рамках программы государственного софинансирования пенсий необходимо сделать для ее активизации. Это касается всех участников программы, вступивших в нее как в период с 1 октября 2008 года по 31 сентября 2013 года, так и в ноябре-декабре 2014 года, но не уплативших дополнительные страховые взносы. Коротко хочу сказать, то есть те граждане, которые начиная с 2008 года по 31 декабря 2014 года ни разу не уплатили страховые взносы на дополнительную, на накопительную часть трудовой пенсии, им необходимо это сделать до 31 января 2015 года, чтобы остаться в программе государственного софинансирования. В случае же, если гражданин до 31 января не уплатит хотя бы минимальный взнос в размере 2000 рублей, к сожалению, из этой программы он будет исключен.
Ну и следующий вопрос. Какую сумму нужно заплатить сегодня участнику программы и как это сделать?
По условиям программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Произвести оплату добровольных страховых взносов можно через банк. Банк платежей, квитанции с необходимыми реквизитами можно найти на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Формирование платежных документов». Также обратиться к оператору банка, Сберегательного банка России, и они самостоятельно сделают перечисление данных взносов. Еще один способ – это через работодателя. По вашему заявлению, бухгалтерия ежемесячно будет удерживать взносы и заработные платы и перечислять их в Пенсионный фонд России. Ваш работодатель может выступить еще и третьей стороной софинансирования и перечислять на накопительную часть вашей будущей трудовой пенсии добровольный взнос, размер которого не ограничен. Важно напомнить, что при самостоятельной уплате взносов в рамках программы не забудьте в течение 20 дней со дня окончания квартала, в котором вы делали платеж, представить в свое управление Пенсионного фонда Российской Федерации копии платежных документов с отметками банка. Внимательно проверьте правильность, правильно ли написали в платежных документах ваши фамилии, имя, отчество, а также номер страхового обязательного пенсионного свидетельства.
Ну и вот, наверное, еще такой вопрос поступил. Я вступила в программу в 2011 году, но в 2014 году взносы не платила. Хочу узнать, я все еще являюсь участником программы или уже выключена из этой программы?
Как я уже сказала, ранее программа действует 10 лет с момента первого взноса. При этом закон позволяет участнику программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент. Для того, чтобы подтвердить свое участие в программе, вам необходимо произвести уплату дополнительных взносов в срок до 31 января 2015 года.
Ну вот еще такой вопрос волнует наших, значит, людей. Можно ли участнику программы государственного софинансирования получить налоговый вычет?
Да, участник программы может получить налоговый вычет в размере 13% от суммы перечисленных дополнительных страховых взносов. Если участник программы произвел платежи в 2014 году из собственных средств от 2000 до 12 тысяч рублей на накопительную часть трудовой пенсии, то в 2015 году он сможет вернуть от 260 до 1560 рублей. Налоговый вычет предоставляется по окончании года, в котором понесены расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Для получения налогового вычета участнику программы необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и представить налоговую декларацию, документы, подтверждающие уплату, и справку по форме 2 НДФЛ. Подтверждением ваших расходов будет являться квитанция об уплате дополнительных страховых взносов через банк, а в случае удержания сумм и заработной платы по заявлению работодателю – справка из бухгалтерии. Вычет в сумме расходов на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии может быть предоставлен также и работодателем по желанию налогоплательщика. И к сведению я бы еще хотела сказать. С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда России, то он по-прежнему имеет право на участие в программе и внесение дополнительных взносов. Однако софинансирование этих взносов не будут. Это нововведение касается только новых участников программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее вошли до 1 октября 2013 года. Изменения коснулись и сроков обращения за назначением ежемесячной выплаты. Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет 5 либо менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Теперь такая выплата производится не чаще, чем один раз в 5 лет. Важно отметить, что 5-летний период должен исчисляться с момента обращения застрахованного лица за единовременной выплатой, имеющее место после 1 января 2015 года.
Надежда Евгеньевна, теперь вот такой вот личный вопрос. Значит, я 3-й год на пенсии в программе софинансирования с 2008 года, когда только она начала свое действие, сразу же вступила. Но при выходе на пенсию я получила единовременное пособие, которое, значит, в размере там около 10 тысяч рублей. Вот то, что вы сказали впереди, могу ли я еще раз обратиться в пенсионный фонд за единовременной выплатой пособия?
Так, значит, вы у нас находитесь в программе государственного софинансирования с 2008 года. При выходе на пенсию в 2012 году,
да.
2012 году вы получили единовременную выплату за счет средств пенсионных накоплений, которые у вас накопились и которые софинансировались, получили определенную сумму. И сейчас, если вы в 2014 году оплатили на дополнительные взносы дополнительные денежные средства в размере, допустим, 12 тысяч рублей, обратившись в апреле месяце 2015 года за единовременной выплатой, я хочу сказать, что с апреля месяца ваши 12 тысяч удвоятся, и они уже станут не 12, а 24 тысячи. Вы обратитесь в апреле месяце с заявлением, и в июле либо в августе месяце вы вновь получите единовременную выплату дополнительных средств пенсионных накоплений, и только с 2015 года ваша выплата будет являться первичным обращением. Все те выплаты, которые получали пенсионеры до 1 января 2015 года, те их единовременные выплаты, они будут считаться просто выплатами из пенсионного фонда. И только начиная с 1 января 2015 года, с момента вступления в силу федерального закона, начнется 5-летний отсчет за обращением получения денежных средств на дополнительное софинансирование. Как раз вот этот 5-летний отчет. То есть, если вы в 2015 году получите единовременную выплату, о чем я сказала, выше 24 тысячи, в следующий раз вы можете обратиться ровно через 5 лет, это в 2020 году. Если будете находиться в нашей программе государственного финансирования, вы вновь можете обратиться через 5 лет и вновь получите ваши денежные средства плюс софинансирование от государства.
Но мне, значит, еще вот я в 2015 году вот эти 24 тысячи получу, и мне вновь нужно положить вот 12 тысяч?
Вы можете платить в течение этих 5 лет от 2 до 12 тысяч рублей, в зависимости от так, вашего денежного, так сказать, благосостояния, либо от вашей потребности, либо вы сколько хотите, там, чтобы государство вам выдало средств пенсионных накоплений. Эти денежные средства в течение этих 5 лет каждый год будут удваиваться. Допустим, вы по 2 тысячи будете платить в течение 5 лет, у вас каждый раз на счете будет ежегодно будет накапливаться по 4 тысячи. Через 5 лет вы обратитесь в Пенсионный фонд России с заявлением о получении вашей единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и получите 20 тысяч рублей через 5 лет.
Ну, я думаю, что наши радиослушатели поняли, то, что мы вложили в программу софинансирования и получали на следующий год, теперь это с 2015 года мы эту же сумму получим, но только уже теперь в течение вот этих вот 5 лет.
Если, подождите, значит, если граждане только впервые у нас будут обращаться, и они еще ни разу не получали средства пенсионных накоплений, допустим, гражданин у нас вступил в программу государственного софинансирования в 2014 году, как раз вот этот переходный период, о чем мы говорим с вами сегодня по нашему новому законодательству. Он вступил в программу государственного софинансирования в 2014 году, заплатил 12 тысяч до 31 декабря 2014 года. На пенсию этот человек пойдет в декабре 2015 года. Он пойдет на пенсию.
получит свою пенсию в день наступления его пенсионного возраста, либо 55, либо 60 лет, и сразу же получит единовременную выплату те 24 тысячи, которые 12 тысяч его денежные средства и 12 тысяч это софинансирование от государства, он получит в день назначения ему пенсию. Если же, к примеру, гражданин также вступил в программу государственного софинансирования в 2014 году, опять же, в этот переходный период, на пенсию он пойдет, допустим, через 3 года. В течение этих 3 лет он будет, предположим, платить на свой лицевой счет, перечислять по 2000 рублей. Соответственно, ежегодно его 2000 рублей будут удваиваться. Будет не 2000 рублей, а ежегодно у него будет на лицевом счете 4000 рублей. И при наступлении пенсионного возраста, в нашем примере через 3 года, он получит также свою пенсию и те денежные средства, которые он накопит. 4 умножаем на 3, 12 тысяч он получит дополнительно к своей пенсии. Но вот я еще говорила о том, что про переходный период и про тех граждан, которые в программе государственного софинансирования находились и вступили в нее до 1 октября 2013 года. Все граждане, которые в эту программу вступили и хотя бы единожды заплатили вот эти 2000 рублей, они в течение 10 лет будут находиться в данной программе. Они могут в любое время либо заплатить эти денежные средства, либо опять перестановить данное перечисление на свой лицевой счет. Но и если же они, допустим, обращались за единовременной выплатой в 2013 году, в 2012 году, в 2011 году, и их получали эти единовременные выплаты, это будет считаться просто обыкновенной выплатой из пенсионного фонда. И если они, предположим, в 2000, как я уже говорила про ваш пример, в 2014 году еще положили денежные средства, они у него есть на лицевом счете, они удвоились, он в 2015 году, этот пенсионер, может обратиться в пенсионный фонд, получить свои средства денежные, то, что у него накопились на лицевом счете, и опять же с 1 января, ну не с 1 января, а с того промежутка времени, когда он обратится, начнется 5-летний отсчет, когда он вновь может обратиться за получением своих средств пенсионных накоплений, если будет уплачивать страховые взносы на свой лицевой счет.
Сложно, конечно, во всем этом разобраться, Надежда Евгеньевна, но я думаю, мы все-таки постарались рассказать нашим радиослушателям, что программа неплохая, кто все-таки хочет участвовать и кто уже участвует, пусть все-таки внимательно смотрят и вовремя платят свои страховые взносы, пусть это копейки, но все-таки это какая-то добавка к нашей
пенсии. Я думаю, те, кто в этой программе у нас, особенно вот будущие пенсионеры, находились и находятся, все, думаю, с благодарностью относятся к тому, что мы их туда, так сказать, привлекли и нисколько не жалеют, что они находятся в данной программе. И думаю, что они будут как раз и продолжать выплачивать эти денежные средства в течение 5 лет, потому что они в эту программу верят, они деньги получают и будут платить далее.
Допустим. И, Надежда Евгеньевна, меня еще вот такой вопрос заинтересовал. Много мы говорим, конечно. У меня маме 83 года. Она уже на протяжении 2 лет состоит в этой программе. Получала. Значит, в этом, один год мы уже получили. В этом году она вновь положила 12 тысяч. Если, допустим, в 2015 году, когда вот наступит, она получит эти 24 тысячи и на следующие 5 лет... Допустим, ложит опять. А вдруг вот 5 лет она не проживет?
Понятно.
Вот куда, как кому эти деньги достанутся? Вопрос.
Так, вопрос понятен. Значит, если гражданин 80-летний либо старше находится в программе государственного софинансирования и вступил в нее до 1 октября 2013 года, в 2015 году он также получит, как вы только что сказали, свои средства пенсионных накоплений, это в нашем примере 24 тысячи рублей, продолжает платить свои денежные средства на свой лицевой счет, и они у него удваиваются. При наступлении страхового случая, это смерти, к сожалению, все денежные средства, которые будут находиться на лицевом счете, и гражданин их не успеет, предположим, получить, но они уже прошли софинансирование, их получит уже наследник, то есть либо дочь, сын, близкие родственники, либо родственники по второй линии, это в зависимости от того, у кого есть какие родственники. То есть данные денежные средства, я хочу сказать, наследуются. Если человек их не получит при жизни, их получают наследники по законодательству.
Также мне хотелось обратить внимание, у нас, к сожалению, страховые случаи наступают, и наступают не так бы, как хотелось. Порой молодые уходят, к сожалению, из жизни. И на сегодня у молодых людей, начиная от 1967 года рождения, у всех этих граждан на лицевом счете имеются средства пенсионных накоплений. Это о чем говорит? Это не говорит о том, что они должны обязательно находиться в нашей программе государственного софинансирования. Mm-hmm. Нет, это в соответствии с законодательством, их работодатель уплачивает страховые взносы с начисленной заработной платы как на страховую часть трудовой пенсии, так и на накопительную часть трудовой пенсии. И вот в случае наступления страхового случая, как я уже сказала, смерти, все эти денежные средства, накопительную часть трудовой пенсии в полном объеме могут получить их родственники, их наследники. Для этого нужно обратиться в пенсионный фонд, вот как раз к нам, за получением денежных средств с предъявлением свидетельства о смерти. Ну а документы остальные мы уже потом в ходе скажем, какие нужно предоставить. То есть еще хочу обратить внимание, значит, денежные средства никуда не денутся, Вера Александровна, при наступлении страхового случая и софинансирование никуда не денется, все это наследуется и выплачивается. Еще одно разъяснение. Вот предположим, гражданин пойдет на пенсию в 2015 году. В 2014 году, до 31 декабря, он вступил в программу государственного софинансирования, уплатил 12 тысяч рублей. Данные денежные средства в 2015 году у него удвоятся. На лицевом счете у него будет находиться 24 тысячи рублей. Пенсионный возраст наступает вот у гражданина, предположим, в июле 2015 года. И не обязательно гражданину обращаться в пенсионный фонд и получать данные денежные средства 24 тысячи рублей. Он может еще раз в 2015 году вновь заплатить 12 тысяч рублей. Эти денежные средства также удвоятся, и на лицевом счете у него уже будет в 2016 году не 24 тысячи рублей, а 48. И в 2016 году он в апреле месяце, либо в мае месяце обращается в пенсионный фонд и получит свою единовременную выплату в размере 48 тысяч рублей. И только с этого времени начнется пятилетний отсчет за получением единовременной выплаты сроком через 5 лет.
Напомню нашим радиослушателям, что на вопросы отвечала начальник пенсионного фонда по Вагайскому району Надежда Евгеньевна Рыбьякова. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск радиопрограммы «Вагай» подошел к своему завершению. В студии для вас работала Вера Шпет. Я напоминаю, что у нас сегодня среда, 28 января. Хорошей погоды, хорошего настроения и удачи в делах.